Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании правительства страны, заявил о том, что предпринятые кабинетом антикризисные меры позволили избежать резких осложнений в экономике. Правительство продолжит кредитование оказавшихся в опасной зоне предприятий. В то же время многие независимые эксперты полагают, что оптимизм премьер-министра преувеличен, и продолжающееся ухудшение ситуации в многих российских регионах тому подтверждение. Вместе с нами репортаж оренбургского корреспондента «Радио Свобода» слушал эксперт Московского института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев.
Картинка достаточно типичная для страны. Вопрос не в депрессивности или не депрессивности. Вопрос в отраслевой структуре экономики конкретного региона. Понятно, что кризис затронул одни отрасли больше, чем другие. И там, где есть машиностроение, там, где есть металлургия, конечно, ситуация сегодня наиболее тяжелая. Да, понятно, что ситуация там непростая, где очень много зависело там от строительного бизнеса, который переживает, ну, мягко выражаясь, не лучшие времена. Те регионы, которые всегда были депрессивными, оказываются в положении, что тот, кто уже лежит, упасть не может. Да, поэтому, конечно, регионы, которые там за счет дотаций, за счет пособных хозяйств, населения и так далее. Но, в общем, они, может быть, не сильно ощущают изменения. А вот те регионы, которые действительно в последние годы демонстрировали рост доходов, где реализовывали значимые инвестиционные проекты, конечно, вот там вся эта ситуация психологически дискомфортная для населения, когда люди вроде бы стали жить нормально, да, а вот у них резко меняется социальный статус, меняются возможности. Ну, происходит же тот же тельменский набор, то есть сокращение рабочего времени, там перевод на 4-, на 3-дневную рабочую неделю, смена или сокращение бонусов и заработных плат, ликвидация имеющихся вакансий, и место есть, на нем никого нет, оно просто упраздняется и на него дальше никого не ищут. Оптимизация структуры, то есть, вот, допустим, было 2 водителя, остается 1, это в лучшем случае, если маленькое предприятие. В больших, конечно, речь идет о сокращениях уже процентной доли работников. Но вот есть, например, данные горно-металлургического профсоюза России, который мониторит ситуацию. На 21 января на известие 40 предприятий отрасли, в 81 предприятии неполная рабочая неделя, на 28 предприятиях простое, которые оплачиваются там по части тариф положенного тарифа, то есть люди не работают, получают какую-то вместо этого символическую компенсацию. В отпусках без оплаты работники еще 20 предприятий. В нормальном положении из 240 предприятий, ну, дай бог, где-то около 50.
Есть какие-то эффективные контрходы у региональных властей?
Фактически проблемы, которые возникают собственников, они решаются в основном за счет заимствований. Понятно, что поскольку в ходе банковского кризиса так или иначе все банки во многом оказались зависимы от госбюджета, от других банков, которые в свою значимые государственные пакеты, там ВЭБ, ВТБ и так далее, фактически происходит такое ползучее огосударствление экономики, когда предприятия там, и так далее спасаются именно за счет государственной, в первую очередь, или квазигосударственной помощи. А прежние хозяева, как формально, может быть, и сохраняют руководство и пакеты, но понятное дело, что их возможности существенно сокращаются. То есть в этом смысле происходит огосударствление фактической экономики во многом, то, несомненно, может негативно скажется в будущем, потому что, с одной стороны, как бы выхода нет, а с другой стороны, понятно, что те, кто пришел в собственники, да, и просто так оттуда в дальнейшем не уйдет. То есть в этом смысле происходит, на мой взгляд, совершенно фундаментальная перестройка вообще структур управления экономикой страны, и это долгосрочный тренд, последствия которого будут иметь огромное значение там не только там на год или на два, но на десятилетия вперед.
Есть ли опасность социальных волнений?
Есть там обнародованные исследования группы 789, которые провели исследование, если не ошибаюсь, по-моему, в 17 или 19 регионах. Там видно хорошо, что с одной стороны, растет градус социального пессимизма, ожидания очень тревожные. С другой стороны, подавляющее большинство граждан лично не готовы в акциях протеста участвовать и собираются выживать за счет каких-то личных мер. То есть, да, то есть сокращать расходы, сэкономить, сажать картошку или что-то еще. То есть граждане будут пытаться выжить, так как они пытались выжить всегда. Протестовать будет незначительная часть, когда основная часть населения в акциях протеста не участвовала. Протесты были уделом всегда активного меньшинства. Вопрос его размеров, да, потому что если там протестует 1%, одна ситуация. Если протестует там 3% населения, то это уже в 3 раза больше. Поэтому в этом смысле нужно оценивать не долю от населения, а абсолютное число тех, кто готов в акции протеста участвовать. Сейчас происходит такое нарастание напряженности, панических настроений, причем в первую очередь, конечно, среди наиболее образованной и грамотной части населения, среди даже региональных элит, которые лучше знают и понимают информацию. А значительная часть граждан, особенно тех, кто вот там работает в сферах, которые никак, в общем-то, не сильно не поднимались и, соответственно, сильно никуда и не падают, для них кризис кажется чем-то иллюзорным. В разных регионах ситуация по-четки разная, это зависит от экономики. Где-то кризис уже чувствуется на полную катушку, как, например, там, допустим, в Набережных Челнах, в Иркутске, к примеру. А где-то кризис кажется чем-то виртуальным из телевизора. Все впереди, и вот то, что вот в репортаже называлось, дата там весна, там, апрель, май месяц, я думаю, что это близко к реальности.
Эксперт по региональной политике Александр Кынев. Мы обсуждали ситуацию в российских регионах в пору экономического кризиса.